У нас парковка бесплатная.
Добрый день всем. Парковка сегодня о двух частях. Одна с Сан Санычем, естественно, который в автопробеге. Вот уже через неделю с небольшим я присоединюсь к автопробегу. Мне уже не терпится поехать. Сан Саныч есть у нас? Нет, Сан Саныча? Нет, Сан Саныч. Как это нет, Сан Саныч? Что такое? Куда Сан Саныч подевался? Сейчас мы до него дозвонимся. Пробег. Вы следите за пробегом, друзья? Если, вот скажите мне, пожалуйста, если вы следите за нашим пробегом изо дня в день, как это делаем мы в каждом нашем утреннем развороте, а каждую неделю еще и на парковке. Вот сейчас, если у меня все это пойдет, все это получится, вот получилось, то тогда позвоните 660-06-64. А если вы не следите за нашим пробегом, не интересен он вам, 660-06-65. Стартуем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну да, взяла Наталья Селиванова, взяла счеты. Сейчас стучит костяшками и считает ваши голоса. Итак, если вы следите за нашим пробегом, тогда 660-06-64. Если вы за ним не следите, 660-06-65. Ну, вот я тоже слежу, но, может быть, не так интенсивно, как другие, поэтому у меня вопросы будут, может быть, даже и глупые, Сан Саныч. Сан Саныч, привет. Алло.
Алло. Да, добрый день.
Добрый
Барнаульский.
А у тебя что?
Добрый. У меня, ну, хотя, честно говоря, у меня-то вечер, уже седьмой час пошел. Наша программа дневная сегодняшняя подходит к концу уже.
Это не радиопрограмма. А что у вас за программа-то была? Что вы?
Ну, во-первых, сегодня утром мы начали встречу с политическими деятелями. Алтайскими, с Владимиром Рыжковым.
О, да я так и думал. Встреча с Рыжковым 1, встреча с Рыжковым 2, 3.
Вот. Вот. А потом мы посетили наших коллег радио «Эхо Москвы» в Барнауле, вышли в эфир, как у нас водится, обсудили текущие проблемы с этим приличным довольно-таки городом. Он оказался больше, чем гораздо, чем я думал. И там оказалось много слушателей нашей радиостанции.
Да, но у нас все время появляются люди из Барнаула, появляются и в смс-ках, и появляются у нас и в звонках. Да, так что...
Да, да. И с большим интересом нам провели, ну, культурную программу, гости ведь всегда как-то гостям стараются делать культурную программу. Девушкам провели программу по горной аптеке. Дело в том, что тут алтайцы, причем с такой, с хорошей традицией, и тут всякие корешки уже даже на улицах продают, травки, корешки. А уж в этом, в этой горной аптеке, там история начинающаяся чуть ли не венедовских заводов. И по сей день вот все эти бальзамы, настойки, пантокрины. И это, в общем-то, было очень интересно и познавательно. А потом у нас была огромная встреча с обывателями.
Ну вот, Сан Саныч у нас пропадает. Ну, Барнаул далеко все-таки. Это и на самом деле это у нас так вот практически, если я не ошибаюсь, то самое дальнее у нас. Ну что, 72% следит, 28% не следит. Ну, и это совершенно приличный результат. Пользуйтесь случаем. Плюс 7-985-970-45-45. И задавайте вопрос Сан Санычу. Ну, вот, конечно, культурная программа, и тем более и алтайская аптека, что действительно помогает, это я могу точно сказать. А многие вещи, такие как дары алтайской природы, как алтайский мед, например, это вообще потрясающе. Когда-нибудь был, Наташа, алтайский мед? Нет. Именно алтайский, нет? А что ж тебе, при живом Рыжкове-то? При живом Рыжкове? Да ну ладно, но это ты что, открытая душа человек. Вот, а Сан Саныч, да, прервался у нас.
Да.
Да.
Прервался очень далеко Барнаул, и вот потрясающие слушатели пришли жарко, в Барнауле жарко, но люди пришли заранее, стояли на жаре очень так, ну здорово нас тут встретили, что там говорить, и мои там коллеги-автомобилисты, призеры ралли Париж-Пекин на автомобиле «Москвич-412». Ну, то есть это было очень, ну, понятно, еле оторвали, ведь это все там дергают, когда хотелось поговорить и пообщаться. Потом мы пошли в музей автомобильных дорог, ведь здесь от Бийска начинается знаменитый Чуйский тракт.
Да.
И я там как почерпнул много нового из истории Чуйского тракта, а мои коллеги Оксана Чиш и Ира Воробьева подергали за рычаги всяких тракторов и прочей дорожно-строительной техники. Вот. Оксана Чиш особенно хорошо смотрелась за рычагами трактора ДТ-54, а Ирина Воробьева подобрала для себя автогрейдер. Причем так это... активно был.
Автогрейдер, конечно, конечно, надо все расчищать, чтобы никто нигде не терялся. Я знаю маниакальную Воробьеву.
Да, вот я спросил, что тебе лучше, грейдер или скрепер. Ну вот она выбрала автогрейдер.
Все-таки грейдер.
Так что мы тут проводим. Но вообще, конечно, Алтайский край, ну, не производит он впечатления депрессивного. Тут построили хорошую дорогу, ее еще даже не знает навигатор. Такая двухполосная. Доехали мы от Новосибирска очень хорошо. Мы посетили новосибирский академгородок. Посмотрели, как живет российская наука. Российская наука, на мой взгляд, живет хорошо. В большом долгу у народа. Потому что за такую жизнь можно и побольше хорошего изобретать. И импорта замещать, я бы сказал.
Ну, замещать. Но это они не тем занимаются. Они импорт не замещают. Они импорт не замещают. Понимаешь, в чем дело? У нас всегда было с великолепными научными идеями. У нас всегда было, в общем-то, хорошо. Как бы их ни топтали и не зажимали. А вот сделать простую штуку, это, знаешь, не всегда было здорово просто.
Вот чем,
который замещает. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя вот дорога, которая вела к Барнаулу, она тебе понравилась, в принципе? Говоришь?
Да, вообще, ну, мы же как, мы ведь пришли к выводу, что хорошо, что есть дорога. Хорошо, что на ней нет ям. И дорога, по которой можно ехать быстро... Но это вызывает уже какое-то желание так порадоваться за нее, потому что столько было дорог с ямами, ухабами, что просто ровная дорога, хотя она и узкая, но это наша данность. У нас ведь две беды, о которых все знают, но я так понимаю, что хороших дорог не появится еще лет 100, а тогда изобретут уже другой вид транспорта. Но ведь на этих дорогах можно было бы. Надо стоило две вещи. Во-первых, заняться организацией, а во-вторых, здесь, ну уж очень невоспитанные автомобилисты. Но просто, вот чем дальше от Москвы, тем более такой вот... У нас обвиняют москвичей в агрессивном вождении.
Да.
Но я давно не видел на нашей, скажем, подмосковной бетонке выходящую в лоб фуру или летящий на всех парах праворульный автомобиль, который, чтобы на двух полоске обогнать, вынужден полмашины выставить на встречную полосу.
Ну, конечно,
потом
там, что
он видит,
не
что
видно,
на...
да, да.
Да, а навстречу ему несется такой же праворульный, и они лихорадочно начинают крутить руль, чтобы разъехаться. Ну, страшно просто. Вот у меня все-таки сидит Ира Воробьева, которая тоже ездит. Ну, вот Леша Осин, все они. Ну, просто Леша, когда сидел за рулем, он пару раз вздрогнул. Один раз ему такой лихой джигит выехал в лоб, а другой раз большая фура выехала туда же. Но, в общем-то, культура вождения, конечно, у нас оставляет желать лишнего. Это тоже одна из проблем нашей страны.
Но это на магистралях. Это на магистралях, потому что мне казалось, вот когда мы ездили еще, знаешь, по Шайтан-Арбе мы ездили еще, да. И когда попадали в голоса, в города мы попадали, вот в городах как раз, ты знаешь, чем дальше на восток, тем аккуратнее водили в городах.
Ну, вот в городах действительно так, а агрессивность выплескивается на трассу. Здесь в городе мягче ездят, но и нет таких проблем, нет больших пробок. особое. То, что они называют пробку, это ну, просто движущийся трафик. Вот. Нет проблемы, где запарковать машину. Есть парковки. То есть они хоть и жалуются, что встать негде, но вот проехав 4 города последних, Тюмень, Омск, Новосибирск, и вот Барнаул еще, да, вот, ну, не было проблемы нигде с парковкой, где мы приезжали, ставили машину и спокойно, то есть всегда нас находили место около двери. Неважно, был ли это библиотека, был ли это большой торговый центр.
А скажи, Саш, вот в каких-нибудь больших городах, в которых вы были, вот за все это путешествие, вводится ли система платной парковки? Там, где проблемы?
Да, Тюмень, там уже готов пилотный проект платных парковок с эвакуацией, штатными стоянками, совсем. Тюменцы к этому пришли, причем нам показали в мэрии, как это будет. Эвакуаторы есть в Новосибирске, есть в Омске, жалуются, машины утаскивают, потому что, ну, понятно, когда нет системы платного паркинга, народ ставит машину, ну, как было в Москве раньше. Угу. То есть это идет по стране, это активно развивается, городские власти понимают, какой это доход. И поэтому это все активно внедряют у себя. Я думаю, что буквально через 2-3 года все города с населением полмиллиона, все будут покрыты сетью платных парковок. От этого данность.
А скажи мне, пожалуйста, система оплаты тех же самых парковок, она какая? Там паркоматы, есть ли приложение где-нибудь, есть ли...
Они полностью скопировали. Ну, я глубоко изучил тюменский опыт, да. поскольку как-то так получилось. Не во всех городах позволишь себе там прийти в мэрию и сидеть и выяснять эти вопросы. Поэтому я подробно посмотрел на Тюмень. Тюменцы ездили в Москву и полностью переняли опыт. Причем, что интересно, они систему Паркон не используют, у них есть свои собственные разработчики, то есть их система дешевле, чем Паркон оказалась, и они будут использовать пешие патрули. А все остальное, паркомат, приложение, все будет такое же, как у нас в Москве.
Я не понял, они будут использовать или не будут использовать пешие?
Нет, они не будут использовать пешие патрули. Они считают, что у них нет... Вот я действительно посмотрел в Тюмени, спросил, почему узнал. Я спросил, что вот закрывают номера. У нас говорит, нет практики сокрытия номеров. И действительно, вот я здесь смотрю, никто никакие газетки на номера не вешает.
Ты знаешь, у нас оказывается... Я цифры читал, у нас оказывается все равно 28% и мимо парковки, с закрытыми номерами и так далее. 28%, представляешь, это почти треть. Почти треть у нас.
Да, ну вот здесь этого нет. Думаю, если опять эта борьба народа будет... продолжено в других городах, то, наверное, появятся у них и пешие патрули.
Ну, может быть. Пешие, потому что даже в самых, я бы сказал, странах, пешие, вот почему-то они мне казались всегда эффективнее. Пешими.
Мне, кстати, непонятно, почему не используют блокиратор. Хороший такой.
Да, блокиратор, ты знаешь, на меня так блокиратор произвел большое впечатление в городе Лондоне. Когда, знаешь, чуть ли не Астон Мартин такой вот могучий стоял, причем он стоял совершенно по-хамски, он стоял на месте на инвалидном. Вот.
Ну, да.
И был заблокирован, и при этом, ты знаешь, там народ сознательный. Вот, ходили люди и радовались. Читали номера, ходили, радовались.
Да, а у нас любят, вот, например, Ярославская ФСБ всем остановку запретила, кроме себя. А здесь ФСБ Барнаульская пошло дальше. Мало того, что у них фреска на экзамене, где Ленин, Троцкий и прочие, у них Феликс Эдмундович прямо перед входом стоит в виде бюста. Mm-hmm. Так что, ну, тут, вы знаете, традиции местного района, куда ссылали, где были... Кулаги и прочее, тут все это, видно, как-то еще сохранилось. Генетическая память гораздо ближе, на мой взгляд, оказывается. Но я давно не видел фреску с Троцким. Меня это позабавило.
Интересно, Троцкий, как он пережил-то, этот Троцкий пережил так с 29-го
по 90-й
год, да.
Но у нас на сайте это фреска, то есть не фреска, извините, мозаика висит.
Мозаика.
Те, кто озабочены, могут там посмотреть дядя в коже и с бородкой.
А может это Свердлов? Может это Свердлов, Яков Михайлович? Вот всегда Сергей есть.
Александрович, я, конечно, за пределами своей темы сероват, но Троцкого-то я внимательно разглядел. Потом у меня были экскурсоводы, выпускники филфака местного АГУ. Поэтому я могу с твердостью утверждать, что это был Троцкий.
Но у меня я обязан проверить, я обязан задать коварный вопрос. Обязан удостовериться.
Ссылаюсь на филологов местного университета.
Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, планы-то какие у нас будут?
У нас, мы закончили. Это самая дальняя точка нашего маршрута. Да. Вот. И завтра, воскресный день, нам предстоит, нас покидает Ира Воробьева, она вернется к вам. Да. И мы завтра с Оксаной, у нас бросок на 1000 километров, 5 часов сна и еще 600 километров. По дороге мы подбираем Севу Бойко.
Угу. Это он будет голосовать стоять? Сев, надо у него спросить, он сейчас новости ведет. А как вы его узнаете? Он будет это
с логотипом «Эхо» будет голосовать. А он должен держать плакат «Эхо Москвы».
А, хорошо. Ну, ты знаешь, всякий может. Особенно мы сейчас сказали. Может быть, какой-нибудь человек захочет себя выдать за Севу Бойко и будет стоять там...
Нет, у нас есть фотографии... Всеволода мы его обязательно узнаем. Ну, а потом у меня Оксана чишет. Она его знает.
У нее глаз намет. Конечно, это сами. Да, великий знаменатель и так далее. Вот.
Так что у нас бросок до Кургана очень серьезный. Так. Просто буквально вот там у нас посерединке запланировано 5 часов сон на сон. И мы прибудем в Курган. Город, где делают автобусы, город, который, наверное, интересен.
Вообще, меня потрясает... Нет, я мечтаю, да, надо туда. Вот это один из пунктов моего еще пока, вот уже больше часть жизни прожил, знаешь, а так и не сумел вот по моим любимым декабристским местам съездить-то все-таки. Как-то не получилось. А Курган там это один все-таки из таких вот, из важных пунктов. Да и город старый и очень интересный должен быть.
Сергей Александрович, но меня больше всего в этой поездке поражает, какое количество друзей у «Эхо Москвы» за эти годы. Вот мы едем, ведь люди приходят просто сказать что-то ободряющее. Почему-то считают, что мы тут на форпосте и всего. Люди просто приходят, вот знаете, постоять, у них даже особо вопросов нет, они все знают, вот, постоять просто, поговорить, а там медвинисты приходят пообсудить, меня больше поражает, люди приезжают показать автомобиль, который купили там по совету. Действительно хорошие автомобили. Ну, я просто радуюсь. Это не «Жигули», это приличные, пусть даже бюджетные автомобили. Люди приходят, мне показывают там техпаспорт 92-го года, фотографию, какой там автомобиль, вот уже там, мне из Чебоксар приехали на машине, на которой несколько поколений одной семьи его сохраняют. При том, вот такие встречи меня это пробирает до глубины души.
Живое
человеческое.
Да. По-моему, это отлично. Да.
А это все... Да, тут нет политики, тут есть просто вот такое чисто. Мы, как любит говорить наш главный редактор, мы банда, но это у этой банды есть еще... банды, которые нас любят и встречают в разных городах.
Нет, это здорово. Я тоже. Я вот рассчитываю как раз на то, что мы можем и серьезно поговорить, когда приедем. Но ведь ты помнишь, вот и в прошлом году, когда я был, ведь там же и не просто не про поговорить о чем-то там, ответить на какие-то серьезные вопросы, а ведь просто поговорить, вот и поболтать, и о жизни, и как-то узнать, и друг друга, и это очень приятно, это здорово.
И вот это все общение превращается именно в встречи и разговоры за жизнь. А причем очень интересно, ведь люди задают вопрос, ну вы как оцениваете? Я рассказываю, как я оцениваю, и они как-то, ну вот я же оцениваю, как человек, прилетевший сюда, раз, собравший какие-то кусочки, вот, и они вроде хотели сказать, а вот у нас на улице Партизанской до сих пор там доты, блиндажи перекопаны. И они понимают, вот я говорю, а вот у вас тут стоит там памятник такой-то, а вот у вас такая замечательная церковь, да? А вот смотрите, какая у вас красивейшая река там под над мостом, или там надпись «Барнаул как Голливуд». Вот это меня... Вот.
Ой, и у людей это здорово.
Меняется выражение лица, потому что, ну, может быть, они как-то по-другому представляют свой город. Но вот когда им рассказываешь глазами человека, приехавшего про их город, да, я говорю, ну как же так, вот у вас тут едут вот такой-то автомобиль, такой-то автомобиль. Вот у вас там зарплаты маленькие, машины, ну всегда находятся обязательно люди, которые начинают рассказывать о тех трудностях, которые... Я говорю, ну какие же трудности, когда я проезжаю тут дилер Мерседеса, да, я вижу тут ездят, фотографируются в большом торговом центре на фоне Range Rover Evoque Limited Edition, который там всего 300 штук сделали, а один из них стоит в Барнауле. Ну чем тогда этот Барнаул хуже, если их 300 штук сделали на всю страну? Ну, вот так как-то и меняются, люди добреют, глаза становятся добрее.
Ну, правильно, а потом можно и про все серьезное говорить, и все действительно важное. Вот.
Да. Что мне понравилось там в Барнауле? Я говорю, у вас, почему у вас, ваша власть купила автобусы, которые уже в Европе изъездили, поэтому они едут и чадят сизым дымом. Я говорю, это вот почему вот так? А по цене, говорит, посмотришь, он как два новых стоит. Ну, вот это претензия к местной власти. Одного тут уже под следствие загнали.
Ну, понятно. Да, это мои любимые автобусы, где... ты помнишь, как раньше у львовского автобуса были задние места? Это...
Да,
наследники,
над мотором.
Наследники душегубки были вот такие, знаешь.
Да,
прямые такое. Причем, да.
Вот. А здесь автобусы, которые в Германии поработали лет 10 уже. Ну, я просто по моделям вижу,
а, ну
что
да.
Это такое. Потом приехали в Барнаул. Но правда, мне резонно заметили. Вы знаете, говорят, что раньше-то ходили те, которые были еще хуже. Наверное, вот Лиас 607,
типа скотовоз. Ну, да. Ну, это, понимаешь, это, ну, может быть, действительно такая. Такой вот прогресс есть. Но это тоже стоит того. Саш, спасибо большое. Ребятам привет. Ждем Иру.
Скорее девчатам.
Да, и девчатам, да. Севу засылаем сейчас с напутствиями.
Да.
Да, чтобы не потерялся. Ну и скоро, вот я думаю, что в развороте уже в понедельник встретимся, да, тогда встреча?
Да уже завтра в развороте.
Скажи, что ты голосовать будешь, их искать там будешь. И как они с тобой встретятся? Ну скажи, что у тебя будет, газета какая-нибудь в руке за какое-нибудь число. Как ты с ними встретишься-то?
С кем? С
Радаром?
Да.
А кто здесь? Подождите,
я Сан-Саныч.
Сан-Саныч, здрасте.
Здравствуйте.
Это Бойко.
Сан Саныч, не бросайте меня, пожалуйста, в Омске, я вас очень прошу. Вот.
Я не готов.
Как ты увидишь бело-черно-оранжевый автомобиль, у нас там на крыше такой оранжевый забор на багажнике.
А сейчас было бы смешно, если бы вы сказали, как увидишь белую десятку тонированную, заниженную, так это мы.
Дед, как увидишь белую десятку, ни в коем случае не подходи. Ладно, друзья мои, счастливо, счастливо. А через 5 минут будем говорить о московских парковках, продолжение нашей парковки радио. Будем говорить и звонить, и у нас тут перемены уже наступают.
У нас парковка бесплатная. У нас парковка бесплатная.
Ну вот, давайте поговорим как раз о парковках. Плюс 7-985-970-45-45. В данном случае о московских. Ну вот, в других городах тоже этим занимаются. Занимаются парковками платными. И сейчас Сан Саныч в предыдущей части программы рассказывала о Тюмени, что в Тюмени делают, и по московскому образцу, но единственное, без пеших патрулей, и немножко другая система своя, разработка своя есть. Ну, так вот, здесь произошло исследование, исследование МАДИ, экспертов МАДИ. И вот смотрите, если вы не читали, какие данные приводятся. Ситуация на дорогах в центре Москвы снова, как доведение платной парковки, становится критической, вот говорят они. Пиковые часы, загруженные с дорог внутри бульварного кольца, составляют более 90%. Бум-бум. Очень сложно найти свободное место на платных парковках тоже. 15% из опрошенных 2500 водителей сообщили, что им удается поставить машину за 2 минуты. Такова по мировому опыту норма поиска свободной парковки. Я не знаю, где это, что это за мировой опыт и что это за 2 минуты. Традиционные и ритуальные круги, например, по городу Парижу в поисках парковочного места, это уже часть удовольствия. Я вам скажу. Так, значит, 2 минуты, это я не знаю, это какой-то миф, но то, что долго приходится. 8% тратить на это до 5 минут, 28-5-10, 30% 10-20, 19% или фактически каждый пятый крутится по городу в течение более 20 минут, увеличивая без того большую нагрузку на дороге. Ну, я знаю, как я кручусь здесь по переулкам у нас арбатским. Я кручусь очень часто, но это связано вот с чем. Например, вот по моему опыту. Это связано с тем, что, ну, очень не хочется, особенно когда холодно или когда поздно возвращаешься и долго работать, приходит, не хочется далеко парковаться. Но я вам скажу, что вот эта наша парковка там 2002, очень протяженная на обеих сторонах Нового Арбата, я, в принципе, нахожу всегда себе место парковочное, вот это 60-рублевое место. Но если не нахожу 60-рублевое, о-хо-хо, 80-рублевое на бульваре, на Гоголевском бульваре тоже нахожу. Приходится далеко парковаться, но мне ехать-то далеко. Поэтому можно пройтись. Ну, ладно, хорошо. Дальше что там? 28%, как я уже Сан Санычу говорил, паркуются с нарушениями правил. Следовательно, реальный уровень загруженности превышает 100%. Но это мы всегда, даже без завкафедры изыскания и проектирования дорог Павла Поспелова, мы это все с вами видим. Следует, далее вывод, следует увеличить цены на парковке, расположенные на улично-дорожной сети, до 200 рублей за час. Или ввести прогрессивную шкалу оплаты. Ну, вот смотрите, у нас сейчас вводятся здесь расчеты всевозможные. Бульварное кольцо 80 рублей. Много паркуется на весь рабочий день. За многих платят фирмы за кого-то. Хорошо. И, наверное, такая фирма. Я бы хотел, чтобы фирма платила, но этого не получается. Кое-кто говорит, что это вообще для них не деньги, 640 рублей. Получается, 72% сказали, что такие затраты для них неощутимы, 39% платят фирмы. Ну, может, действительно поднять тогда цены. Это очень, я бы сказал, так искушающе выглядит для тех, кто собирает деньги. Но вот как вы считаете, плюс 7-985-970-45-45, как вы считаете, вот что, чем вам грозит, если вы в центре Москвы паркуетесь, что, чем вам грозит прогрессивная оплата 80 рублей за первый час, за один час, и потом будет 130 рублей у нас. Ну, мне кажется, что это сурово, потому что многие работают именно по 8, не по 8, но многие работают, и сейчас так как и фирмы беднеют, и, конечно, могучие такие фирмы, вот они все и здесь платные парковочные места, получается, что таким образом они их покупают для своих сотрудников. Правильно ли это? Может быть, вести градацию парковки вообще не более 2,5 часов перед в таких людных местах, где много кафе и так далее. 2,5 часа – это как раз это обед, перекус, это магазин. Магазин, если 2,5 часа шопинг, это считается всегда шопинг такой стандартный. Ну, наверное, Это было бы правильнее. Почему один час? Мне кажется, что все-таки стоит хотя бы два часа сделать. Дальше. У нас резиденты паркуются бесплатно с 20 до 8, по-моему, часов. До 8 часов утра. И почему только резиденты? Вообще, в крупных городах, где собирают немалые деньги с парковок, то это с 19 часов прекращается оплата за парковки. Но я понимаю, что центр тогда загрузится безумно, и вечером будет не проехать, не пройти, потому что движение по центру Москвы, я бы сказал, такое чрезвычайное. И вечером буднего дня тоже. И после 7 часов и паркуются, и ездят в увеселительные заведения, несмотря на все кризисы, санкции, эмбарго на продукты и прочие интересные вещи. Также повышение стоимости жизни и понижение серьезной зарплаты. Ну вот, мне кажется, что вообще-то парковка платная – это благо. Можете меня расстрелять на месте, но это благо. Потому что без платной парковки, еще даже когда пристраивается кто-нибудь в хвост на дуге, перед поворотами или выездами, то все равно это не парковка в два ряда, это не парковка везде, и все-таки люди побаиваются это делать и стараются хотя бы вести себя незаметно и прилично, даже мимо разметки паркуясь. Проехать можно. Особенно по узким переулкам, особенно по узким улицам проехать можно. Из-за того, что есть парковки, и они стали платные. Потом мы здесь видим, на Новом Арбате, мы здесь видим, как выглядит парковка, когда она становится внезапно бесплатной. Вот у нас уже, по-моему, месяца два, не меньше. У нас бесплатные парковки, несколько парковок, которые выходят на Новый Арбат, вот эти карманы перед магазинами, ресторанами и так далее. Вот здесь, на этой стороне, на нечетной стороне Нового Арбата. Днем это адский ад. Паркуются как хотят, паркуются в 10 рядов, есть еще ожидающие, есть бросающие автомобили. Пришлось выделить парковочному хозяйству, пришлось людей, которые, кто с ключами оставленными, кто с номерами телефонов, кто звонит, чтобы выпустили. И припарковаться просто стало невозможно. Днем нет даже шанса, что появится какое-нибудь место, потому что жаждущие стоят именно поперек машин и пытаются припарковаться. Можно только рано утром, но, слава богу, у меня это часто случается, и можно припарковаться поздно вечером и выходные дни здесь. Когда в воскресенье, когда и так парковка бесплатная. Если мы увеличиваем, кстати говоря, увеличивает власть плату за парковку прогрессивно и очень серьезно, все-таки плюс 50 рублей в час получается. 80 и все последующие часы плюс 50 рублей. При том, что они и так-то не незаметны, например, для меня. Они и так-то не незаметны, эти деньги. Вы понимаете, я номер не скрываю, всякие карточки там не вешаю, диски не кладу, не стираю, не закрашиваю белой краской. Это поразительное совершенно, вот какие ухищения бывают. Я этого ничего не делаю. Если становлюсь на платную, то становлюсь на платную. Да, плюс еще ко всему, считаю ниже своего достоинства становиться на, даже если полустертая инвалидная парковка. Это нельзя. Ну, просто нельзя, и все. Да, для себя это решается. Это будет очень ощутимо. И я думаю, что для людей будет ощутимо серьезно. Сити, может быть, Москва-Сити, особенно, там мне говорят, вот у нас такая вот бросают неизвестно где, неизвестно что, бросают у нас во время выставок и всяких мероприятий. В общем-то, нагрузка чудовищная, конечно, на квартал и все растущее Москва-Сити, это нагрузка очень большая. Там существуют парковки и подземные, и надземные, кое-какие, кое-где, какие-то. Все это не очень удобно.
И сейчас вот с повышенным тарифом, я не знаю, решит ли он ту проблему загруженности именно сетей или незагруженности. Понятия я об этом не имею. В общем, ситуация становится, конечно, ездить на автомобиле дороже. И я вам честно скажу, что я нахожусь здесь в ситуации, ну, вот, такой вот безальтернативной. Потому что я живу за городом и езжу, мне приезжать только на автомобиле можно. При этом какая-нибудь великая, замечательная, перехватывающая парковка меня не спасет. Может быть, я и пользовался, если бы мне не надо было после этого ехать, там, закупать какие-то продукты, ездить по делам еще, то я бы, может быть, и пользовался этой перехватывающей парковкой. Нет, это у меня съест гораздо больше, даже и чем деньги, и чем бензин, и прочее. Зато замечательная вещь, платная дорога и объезд Одинцова, например, северный объезд Одинцова, когда еще перекинут окончательно мост через МКАД и будет въезд, собственно, в город, а не упираться будет дорогу МКАД, это будет удобнее еще, например, по этому направлению, где мы существуем. Другие могут судить о других направлениях. Но резко повысилась с 15 июля, резко повысилась плата. И если участок, вот такой вот, можно сказать, центральный участок, стоил 100 рублей, то 150 он теперь стоит. Это повышение на 50%. Какой бы ничтожной ни казалась эта сумма. Мне она ничтожной не кажется, например. Но все равно ей приходится пользоваться, если ты спешишь, если ты хочешь быстро разогнаться и разобраться потом на МКАДе. В общем, с одной стороны, та же самая эстакада, которая существует на Можайском шоссе, она чрезвычайно удобная. Но пока еще при недоделанности развязки она удобной такой не становится. Я попрошу у нас, так как у нас грядет еще передача очень и очень интерактивная, я бы хотел, чтобы посмотреть, что у нас с смс-ками. Потому что у меня ровно посередине Сан Саныча где-то глюкнулись смс-ки, и они не поступают. Я думаю, что можно будет с этим разобраться. Так что мне приходится с вами вот просто делиться соображениями. А сейчас, я думаю, если работает телефон, ваш опыт и что для вас принесет действительно. Ну, кроме того, что платить всегда накладно и неудобно. И не хочется платить. Конечно, лучше бесплатное лучше, чем платное. Если у вас есть возможность, телефон у нас, если работает, ничего с ним не сделать, 363-3659, у нас с вами есть там 2-3 минуты для того, чтобы вы смогли высказать свое мнение. Уже ведь изменения настанут у нас с третьего числа, то есть с этого понедельника. Я слушаю. Алло, добрый день. Алло.
Добрый день, Сергей Александрович. Да, меня зовут Татьяна, я москвичка.
Да, Татьяна.
Значит, однажды я как раз у вас в эфире услышала, как буквально рыдал мужчина, который повез ребенка в Морозовскую больницу, оставил там машину, а когда ребенка сдал в больницу, вышел, машины не было, ее уволокли.
Но она правильно припарковалась или неправильно? Или просто обо где?
А там сделали возле больницы платную парковку. И вот почему я сейчас на собственном опыте. Я лежала в 23-й больнице на Таганке. Крохотный землянский переулок, в котором только один жилой дом, остальное корпуса больницы. И сделали платную стоянку. И вы знаете, все больные возмущались. Вот все. И мне кажется, что Сан Саныч при его таком пробивной силе и умении, вот, может добиться того, чтобы возле больниц были стоянки бесплатные, именно возле входа в больницу.
А вы знаете, кто там будет парковаться? Там будут парковаться все, кроме тех, кто привозит пациентов.
Ну как, все-таки понимаете...
Я просто скажу по своему опыту еще до введения платных парковок. Да. Еще была в больницу, и я ездил туда к отцу, и туда его привозил. И бесплатная парковка. Там в три ряда, друг на друге, никакого отношения к больнице люди не имеющие были.
Да. Ну, я не знаю. Но, во всяком случае, понимаете, вот сейчас то, что я вот просто, вот это позавчерашний мой опыт. Да. Я позавчера оттуда только выписалась.
Я понял. Да, спасибо.
Это, понимаете, и люди возмущаются.
Понятно, спасибо. Я смогу только очень краткий один звонок послушать. Я надеюсь, что у нас возродятся другие способы связи. Алло, добрый день. Здрасте.
Здравствуйте. Юрий, Москва.
Да.
Ну, я вот в отличие от вас категорически против платных парковок. Это вообще у нас социальная сегрегация уже в стране начинается. И власть ничего не делает, что, в принципе, парковочные пространства расширяют.
Я понял. Да. Спасибо. Спасибо. Если будут расширять, все равно они будут платные. У нас, я не понимаю, почему у нас подземных парковок так мало. Все равно они будут платные. Потому что платка, парковка – это неизбежность. Другое дело, как ее организовать. Все. Спасибо. Уезжаем в гараж. А потом у нас программа «Вот так. Год 1960». Там вам и Никита Сергеевич, и Кеннеди, и Твист, и Райкин, и так далее.
У нас парковка бесплатная.